Продолжим прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Красильников, Диана Кабракова в студии. Диана, приветствую.
Привет.
В классической студии.
В классической. И теперь мы вместе здесь, в этой классической студии.
Ну что, что громкого сегодня уже прогремело, что громкого сегодня еще только прогремит, в ближайшие полчаса, наверное, и разберем, рассмотрим. Ну, ключевое, наверное, главное, это так или иначе ситуация и все, что связано с голосованием по поправке. Результаты подвели. Как-то я, извини, сразу скажу, что как-то его очень быстро подвели. Вот мы с Олегом, с Обуховым, с коллегой нашим прям удивились, что прям очень быстро. С одной стороны, понятно, голосование проходило в течение нескольких дней, какие-то уже подсчеты, возможно, велись. Вот. Но с другой стороны, прям мы удивились, что уже буквально во сколько? В 10, по-моему, уже был подсчет 100%.
Я на секунду,
бюллетеней.
На секунду подумала, что, видимо, настолько все устали от недельного такого продолжительного голосования, что, возможно, всем уже хотелось как можно скорее все это подсчитать и закруглить эту историю с голосованием по поправкам.
А вообще, такое действительно, впечатление. Если так посмотреть, я сейчас подумал, ведь избирательные участки работали в течение недели, то есть люди, которые сотрудники избирательных центров, они туда ходили как, ну, как на работу. Как на работу ходили туда
как
каждый
на день. Я этот вопрос, на самом деле, задавала уже неоднократно спикерам, которые выходили в эфир «Радио Спутник», особенно после того, как, помнишь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что давайте обсудим расширение этой практики и применение вот такой продолжительной схемы голосования на другие выборы в том числе. И первый вопрос, который у меня возник, а что, собственно, в том числе будет с наблюдателями? То есть, во-первых, их нужно, видимо, большее количество, во-вторых, для них нужен какой-то новый график, во-вторых, нужна, точнее, в-третьих уже...
Человека часов увеличивается, конечно. Либо увеличивается число людей, либо эти люди работают больше там, именно работают.
Да, ну и, собственно, с самими бюллетенями тоже надо что-то делать. Их надо каким-то образом хранить. За этим тоже кто-то должен следить. Я уж не знаю, наблюдатели, не наблюдатели. Но, тем не менее, это достаточно важный вопрос, особенно когда потом что-то упирается фальсификации или что-то подобное.
У меня очень забавный в этом плане случай был. Я когда был в, как это правильно сказать, в самой уже в комнате, в зале, где голосование было, жена там голосовала, и там стояли два ящика, и она вроде так пошла к одному и говорит, нет, к этому не нужно. Почему? А он открыт. Если открыт, значит, возможны подтасовки, возможно, что-то, и нет. И они просто стояли как-то очень относительно недалеко друг от друга, аккуратно поправили, что только вот в этот, в закрытый, пожалуйста, в любом виде. А вот тот был в каком-то... И я подумал, что если бы я был каким-нибудь вот пройдохой, я бы что-нибудь попробовал здесь придумать.
Я вчера голосовала, 1 июля ходила на голосование по поправкам. Должна сказать, что было довольно много людей. То есть, видимо, всех так или иначе волнует этот вопрос. И что меня удивило, ты рассказывала о проблеме, с которой ты столкнулся во время электронного голосования. Да, я тоже столкнулась, назовем это небольшой проблемой, но... Тем не менее, наблюдатели мне сказали, что таких, как я, было много. А в чем, собственно, заключалась проблема? В том, что, когда я подошла, меня не оказалось в списках.
Ух ты!
То есть вся моя семья была в списке, при этом у меня не менялся ни адрес регистрации.
Прям вообще строчки нету, да?
Вообще не было. То есть сначала, значит, она в... Женщина-наблюдатель в одном журнале посмотрела, потом в другом журнале посмотрела, и там в одном из них я вижу, что, в общем, вся моя семья, она списком идет, а меня как бы там нет. И подождите минутку, подождала минутку, подошла другая женщина, говорит, пойдемте со мной. Мы пошли там в конец этого зала. Она открыла еще один журнал, и вот в который, собственно, вписывала от руки все мои паспортные данные и так далее и тому подобное. Да, я спросила, а почему так происходит, потому что все мои прошлые приходы и голосования по разным выборам никогда не было такой проблемы, и я всегда была в списках. Она говорит, ну, не знаю, вот, видимо, что-то произошло, возможно, какой-то сбой, но вы не переживайте, вы такая не одна. У нас, вот видите, там есть отдельный специальный журнал. В общем, я в итоге проголосовала, все хорошо. Вот, но, тем не менее, вот с таким...
Это к разговору о том, что какая-то единая, что ли, электронная база всего и вся, ну, наверное, все-таки должна быть, чтобы можно было посмотреть, где, к какому участку приписан. Техническая это ошибка, человеческая или это какой-то сбой в системе. Именно для этого. Но, с другой стороны, это как раз, по сути, это вот этот список всех людей, которые могут проголосовать, это какое-то то самое... Ну, он и меня посчитал, чего очень боятся многие. Результат, что ли, переписи какой-то глобальный должно быть. Это вот сразу разных сторон подходим, но каждый раз упираемся в тот факт, что ключевая проблема в том, что единый какой-то связанный и прозрачный системы, прозрачный имеется в виду просто хотя бы, чтобы посмотреть свое собственное наличие, вот этого нету, и это так вот проявлялось как проблема и на уровне офлайна, и на уровне онлайна.
Но мы по прежней практике с голосованием видели, что глава ЦИК Элла Памфилова, она часто работает над ошибками, проводит работу над ошибками, и если есть какие-то такие моменты, то на них обращают внимание. Я искренне надеюсь, что, в общем, в этот раз не будет ничуть не хуже. Вот, и, соответственно, на самом деле Владимир Путин, президент России, уже поблагодарил россиян. Давай озвучим эти сообщения, потому что буквально началось...
Видеоконференция, да.
Да, совещание.
Проходит,
видеосовещание, собственно, в ходе которого Владимир Путин и выразил благодарность. Во-первых, он сказал, что современная Россия находится в стадии становления, в том числе ее политическая система. Это касается всех аспектов нашей жизни, и политической системы, и экономики, и так далее. То, что касается тех, кто голосовал против, тоже есть объяснение у Владимира Путина. Он говорит, что...
Это объяснение. Это? Он выступил, сказал, что понимает тех, кто проголосовал против, признал определенные недоработки, признал наличие проблем. То есть как люди с позиции, которые не согласны вот с этими, с этой с поправкой, ну и с поправками там, с какими-то уже вот деталями, это тоже есть, с этим пообещали сработаться. Ну, да, и
вот, вот это сообщение. Еще много проблем. Люди часто сталкиваются с черствостью. Власти должны действовать быстрее. Ну и, соответственно, далее вот слова о том, что он понимает тех граждан, которые голосовали против, часто не дорабатывают власти, но Путин говорит, что власти могут и будут лучше работать и сделают все, чтобы оправдать доверие граждан. Это все цитаты президента России Владимира Путина. Ну и в целом, да, благодарит граждан России за доверие.
Вообще, я бы здесь, если мы сейчас уже к этому завершаем моменту, я бы все-таки сказал, что явка, которая оказалась, она, ну, достаточно высокая для, ну, как сказать, для не выборов президента. Нам всегда повторяли, что на выборы президента всегда самая большая явка. Потом дальше в Государственную Думу поменьше, на региональные органы самоуправления еще поменьше. А здесь, я понимаю, что момент значимый, потому что касается Конституции, главного закона страны, но все равно, учитывая и летнее время, и какие-то дискуссии, и выходной день, опять же, если говорить непосредственно про первое число, много людей пришло.
Много, и вот... ты даже это видишь в обычной жизни. Я вот, например, сужу даже по своей элементарной ленте в Инстаграме. Никогда, правда, за время существования там моего аккаунта я не видела, чтобы такое количество людей ходило, голосовало, рассказывало о своем голосе. Ну и, в общем, как-то, правда, повышенная активность наблюдалась.
Так что вот в плане информационном, наверное, стоит поставить такой плюсик. И в плане вот этому эксперименту на несколько дней голосования как минимум подумать. Потому что действительно есть что учесть в этом направлении, но в этом, как говорится, что-то есть. Я к этому прихожу. Что если это повышает явку, повышает политическую активность, дает больше возможности проголосовать. Наверное, на это нужно обращать внимание. Ну и этот электронный эксперимент, мне кажется, тоже. Кстати, не 100% проголосовало.
Да.
Считали порядка, я помню, 94 порядка я видел, то есть 6% как-то зарегистрировались, но не пошли.
Но что-то пошло не так. Да, а итого за поправки проголосовали почти 78% избирателей, против 21%. И сейчас многие анализируют и многие комментируют. Вот, например, глава СПЧ тоже объяснил такое... протестное голосование в Ненецком автономном округе.
Не этот регион будет просто сейчас греметь всю... Мне это кажется, правда. Никогда столько... Нет, ну было, когда вот вопрос объединения поднимался.
О нем вообще в последнее время часто говорят, да. Об этом регионе. Да, сейчас еще на фоне будущего объединения с Поморьем так втройне чаще о нем говорят. Так вот, там против поправок выступили 55,25% избирателей, за 43,7%. 78 сотых. Поэтому Ну вот глава СПЧ как раз-таки, кстати, говорит, что почему голосовали против, большинство проголосовало против, потому что многие жители региона не хотят объединяться с Архангельской областью.
А это, кстати, к разговору о том, ты как раз подмечала, о том, что многие люди вот ассоциируют одно с другим, и, кстати, Станислав Бушок примерно у нас об этом говорил, что все связано воедино. Все, что происходит вокруг, форма голосования, содержание голосования, и непосредственно до поправки-то, до самой, до этой, люди могут и не дойти. А вот вопрос насущный, злободневный, вот это объединение регионов, оно как-то сразу настраивает против, и все, я пойду проголосую. Не зарегистрировался вот у человека электронная заявка, вот пойдет он и проголосует против. Почему? Ну вот потому что настроение такое. Тоже момент очень хороший, мне кажется, вот на форму нужно обращать внимание, потому что в конечном счете, довольным или нет, спокойным или нет, человек подойдет к моменту принятия решения, вот, вот только от этого все будет зависеть. Причем там может самая мелочь сыграть свою роль, начиная от, ну как самой мелочи, от самой мелочи до реально глобального вопроса вроде объединения регионов.
Еще, так как это и утреннее сообщение, утренний эфир, и вечером в 20 часов по московскому времени мы будем делать большой эфир, посвященный итогам голосования по поправке к Конституции. И один из моментов, который мы затронем помимо Ненецкого автономного округа, это то, о чем сейчас, например, говорит лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. А он говорит, что так как, собственно, народ проголосовал за поправки, то, значит, они расширяют в итоге полномочия парламента.
А не если... пересобрать ли Госдуму?
Именно об этом, да, он говорит и считает необходимым как раз-таки провести досрочные выборы в Госдуму, потому что когда народ выбирал в 2016 году депутатов, тогда полномочия были совершенно другие. Сейчас
хороший
эти
вопрос.
Полномочия
здесь
шире.
Подойти можно по-разному и чисто регламентно. Ну, ну какая разница? Поменялись правила? Что теперь, допустим, если меняются правила дорожного движения, нужно на права по-новой сдавать или как-то получать по-новой? То есть это расширение, ну, предусмотрено, наверное, как-то включается. Или же вот чисто по-человечески действительно, мол, ребят, мы работали по старым правилам, теперь по-новым все, давайте уйдем. Потому что правительство, например, если я правильно помню, в полном составе уходило в отставку, бывало, по своему решению. То есть и потом дальше, как и после принятия решений, собиралось по-новой. Или не в полном составе кто-то мог оставаться. Но в этом смысле действительно любопытно будет посмотреть, какой будет даже больше. Вот мне интересно, какой будет дискуссия, что будет говориться и чем обосновываться.
А я вот могу что... тебе сказать, что есть уже определенная дискуссия. Вот, например, сенатор Сергей Калашников говорит следующее. Я тебе приведу часть цитаты его, что, возвращаясь к вопросу о досрочных выборах в Госдуму, умные люди в Кремле, которые будут подсказывать, делать досрочные выборы или нет, прекрасно понимают, что если бы выборы были сегодня, когда мы победили пандемию, когда прошло солидарное голосование, то имело бы смысл их проводить. Но что будет в декабре? А раньше по закону нельзя их организовать, еще неизвестно. Эйфория от победы над пандемией пройдет, а экономика с ее падением никуда не денется. И в этом плане вопрос, проводить выборы сейчас или в следующем году еще остается. Вот я думаю, что эти умные люди не переоценивают влияние голосования. Это комментарий сенатора Сергея Калашникова.
Очень действительно здесь технологичный, политтехнологичный момент пойдут в ход. И, да, опять же, аргументы в одну сторону, аргументы в другую. Есть, есть о чем подумать, в общем. 8 часов, если я правильно
да,
понял.
Да, в 20 часов по московскому времени.
Тотально есть и вот такой вот поворот.
Да, ну, естественно, мы еще в 18 часов по московскому времени тоже так или иначе будем касаться итогов голосования. Будем все детали обсуждать с председателем комиссии по СМИ Общественной палаты России Александром Малькевичем. Узнаем его мнение как раз-таки насчет слов Валерия
Обязательно
Федорова по
поводу
НАО.
Про фейки. Он очень любит истории про фейки. Всякие новости, сообщения, аналитику, фейк-ньюс. Я буду считать. Сколько раз он произнесет слово «фейк»?
Дело в том, что у нас даже отдельное сообщение заявлено по этому поводу, и сама же Общественная палата выявила 5000 фейков о голосовании по поправкам. Ну, то есть вот эти вот ложные сообщения о ручках с исчезающими чернилами. В общем, это все мы тоже разберем в 18 часов по московскому времени. Ну и, кстати, не обойдем мы вниманием инициативу одного из американских сенаторов. Я уж не знаю, что его побудило делать такие заявления, но он говорит, а давайте введем санкции против Путина и Шойгу.
Вот просто так.
Это вот, знаешь...
Это в рамках чего? В рамках вот этого афганского сегодня дела? Я просто уже запутался. Талибского? Запрещенная в России организация.
Да, это все из-за Афганистана и якобы сговора России с Талибаном, запрещенной в России террористической группировкой. Но, в общем, я так понимаю, что теперь в Америке и сенаторы, да и вообще кто... в какой-то степени обладает властными полномочиями, выдвигает подобные инициативы не только Нэнси Пелоси.
Что? У нас в эфире был Юрий Рогулев, и я ему прям в лоб сказал такой вопрос. Вот Юрий, говорю, Николаевич, это, если что, директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ.
Так.
Говорю, вот все прекрасно понимают. Политологи, политики, эксперты, люди, не знаю, журналисты, все, кто потребляют информацию или так или иначе с ней сталкиваются, уже понимают, что вот все, что сейчас возникает, это к президентской гонке. Это противостояние на уровне, кто хочет стать президентом. Все это понимают, и это, значит, получается, должно выходить на какой-то метауровень. Ну, то есть не учитываться. Mm-hmm. А тем не менее, до сих пор вот эту схему прогоняют и прогоняют. И вот такое ощущение, что методички, не знаю, 10-20-летней давности, они никак не хотят меняться. И в этом смысле тоже интересно. Вот человек обычный, он же, по сути, не подвержен же такому информационному воздействию. Вот тот человек, который пойдет голосовать на выборах американского президента. Ну как, у него есть свой небольшой кружочек. Вот этой повестке, что где-то там кто-то связался с русскими, чтобы было что-то вроде как бы плохо. А еще Афганистан, а там наши солдаты проливают свою кровь. Ну вот это все уже есть. Это как сказать, уже фильтр, не знаю, фильтр исчезает.
Но ты знаешь, все равно в какой-то процент американского электората на это внимание обратит. Ну потому что вспомни, когда, например, в России... буйствовал коронавирус, ну, некоторые откровенно там в социальных сетях писали, что ну, никуда не скрыться от этого коронавируса. Такое чувство, что мир замер, и вообще ничего не происходит, кроме коронавируса. Якобы нет новостей. Новости, конечно же, есть, но есть какие-то проблемы, которые держатся на первой линии, и, понятное дело, о них говорят в первую очередь. Сейчас в Америке тот же коронавирус, о котором, наверное, сейчас не очень хорошее время говорить, потому что есть расизм, с которым американский электорат в какой-то степени, опять же,
такое ощущение,
хочет
что обиделся,
бороться.
Потому что после вот того, как месяц пробунтовали на тему Black Lives Matter, коронавирус снова бьет какие-то рекорды по
вот
заболеваниям.
И как раз-таки твое слово «бьет», чтобы бить каким-то дополнительным образом по позициям Трампа в преддверии президентских выборов, президентских кампаний. Но это, в общем, довольно удачная схема, если мы понимаем, как это вообще работает.
Больше, она работает ли? Вот о чем вопрос. Я к тому, что сегодняшний человек, тот, который постарше, на котором уже эта схема была обкатана, он к ней уже привык. Молодой человек, который, условно говоря, идет на первый, там, на вторые выборы, ну, на него это уже не работает. Он в соцсетях возится каждый день. Он все это знает, он с этим сталкивается постоянно. И вот мне вот этот момент интересует. Насколько это эффективная стратегия, насколько вообще этим сегодня уместно заниматься, потому что оно работает, а не потому, что так делали всегда. Вот какой момент. И здесь вот не нашли мы ответа, просто потому что действительно эта мера признана эффективной, эта схема работала раньше, значит, видимо, работает и сейчас. Ну, дай бог им посмотрим.
Слушай, ну я не знаю, как насчет вот этой инициативы ввести санкции против Путина и Шойгу, и вообще какое-то имеет влияние на позиции Трампа, мне трудно оценить. Но то, что каким-то образом может сказаться публикация книги
это прекрасная
родственницы
ситуация.
Трампа. Трамп на самом деле сейчас находится...
Можно сказать, под книжным прессом? Потому что еще вот чуть-чуть так приподнял вот это мемуары Болтона, и на него сверху еще одну книгу навалили.
Такой, знаешь, центр писательской агонии какой-то.
Агонии? Мне кажется, наоборот, все воодушевлены, все пишут, сейчас все прям...
Мне кажется, что агонии, потому что, знаешь, вспомнить все и не упустить ничего. Что было такого,
здесь и сейчас, да,
что можно
что
было бы упомянуть.
Но я уже предположил, что, скорее всего, в ближайшие полгода таким образом могут быть опубликованы мемуары какого-нибудь соседа, друга, знакомого. Это причем все в одном
речь?
Числе.
Конечно.
Я один раз встретился с Дональдом Трампом в аэропорту. Вот мои мемуары, срочно. И политологи, кстати, будут серьезно собираться и говорить, вы же понимаете, что это удар по политической карьере Трампа будущей. И все будут строить умные лица и говорить, да, это именно так.
А я родственница Трампа. Трампу кем вообще приходится? Это, получается, это дочь...
Сейчас я даже открою
дочь этот момент. Его брата, да, младшего.
Это племянница.
У Трампа есть брат. Да. У брата есть дочь.
И это вот племянница называется. Племянница. Все еще.
Да, значит, она ему племянница. И племянница хочет опубликовать как раз-таки книгу о Трампе.
Более того, там был суд.
Да, ее запретили.
А потом запрет. Разрешили. А потом запретили запрет.
Запретили запрет, потому что якобы там какое-то количество тысяч...
75 тысяч уже напечатали. Это да, прекрасный аргумент. Уже. Просто отлично. Мне кажется, это здорово.
Но все это, надо сказать, какие-либо перипетии не мешают Америке продвигать некие американские ценности.
Это просто чума.
В
это
другие
просто чума,
страны.
В другие. Если за предыдущие несколько недель мы уже слышали такое про Украину, про Венгрию, теперь вот почему-то коснулась речь, коснулась вся эта ситуация и Словении.
Мне тоже очень удивительно.
Мне, ну, может быть, можно согласиться с тем, что ну, на любую страну так или иначе нужно повлиять или можно повлиять. Меня смущает формулировка, с которой это было сделано, потому что там вот в лучших традициях вот такого, ну, простите мне это слово, в плохом смысле совка, то есть продуктивная культурное сотрудничество США и Словении, тесные трансатлантические связи народов. Так и хочется спросить, вообще какая связь у США и Словении, кроме того, что Анджей Копитер, Лос-Анджелес Кингс, привел Кубку Стэнли в свое время, вот буквально лет 10 назад. Я просто даже не могу представить, где, в принципе, рядом могут... Я даже не вспомню, на чемпионатах мира по футболу США и Словения где-нибудь играли. В хоккее они, может быть. Ну да, хоккей, я уже сказал. Все. Но оказывается, 100 тысяч долларов могут быть выделены. 100 тысяч долларов сумма не такая большая, она рассчитана на какой-то ограниченный промежуток времени. На несколько проектов этого, безусловно, хватит. Этого достаточно. Но вот что в рамках этого проекта будет делаться, можно только пошутить, предположить, что действительно тоже будут показывать какое-то кино. Как это вот было, например, в случае с Украиной, потому что там и сумма примерно похожая называлась, так и здесь. И вот тут мы вот тоже с коллегой немножечко пошутили с Олегом, что вот где-то, если, допустим, полгода назад вот эти ценности формировали, да, угу. в виде каких-нибудь книжек, учебников, фильмов, а потом бац, вот события, которые последние, за последние пару месяцев прошли, и что, и придется все обратно разворачивать, потому что раньше, например, хотели отправить, давайте им отправим прекрасную фильму про... прекрасную историю про американскую историю «Хижину дяди Тома». Замечательный фильм, в котором несколько «Оскаров» получил «Унесенные ветром». Давайте вот это отправим. И вот, ну, так вот, условно говоря. И вот что получается теперь? Давайте все обратно возвращать. То есть, какие ценности в Соединенных Штатах хотят сейчас спозиционировать для того, чтобы их в Словении восприняли? Хороший, конечно, вопрос. Но, естественно, да, вот мы и пришли к тому, что эти ценности — это вещь некая подвижная, некая текучая и единого, вот такого постоянного, наверное, сейчас представить сложно.
Я пытаюсь найти, сколько американцев живет в Словении.
Ага.
И, честно, у меня пока это не очень
возможно,
хорошо.
Возможно, один человек, посол.
У меня складывается такое ощущение, что да, потому что словенцы, хорваты, сербы, боснийцы, венгры, черногорцы, македонцы, албанцы, итальянцы – остальные 4,4%.
Угу.
И то есть американцы отдельно никак не фигурируют. Но я, ты знаешь, я когда услышала о том, что американские ценности, значит, будут теперь и в Словении каким-то образом продвигать, я сразу вспомнила про Россотрудничество. Россотрудничество и назначение там, собственно, нового главы Евгения Примакова. Да. Мне кажется, что частично эту тактику надо взять на вооружение. Но понятное дело, что...
Поясни, какую именно тактику? Выделить 100 тысяч долларов?
Нет, выделить 100 тысяч долларов, даже если да, но на реализацию каких-то реально эффективных проектов. Потому что деньги у Россотрудничества, они были и есть. Но это надо признать.
Увы, ну да, как
другой
они реализуются,
вопрос, как
можно
они
почитать Телеграм, Фейсбук, потому что было сказано за последние недели очень много.
Да, и мне кажется, что, ну, во-первых, Евгений Примаков, как человек молодой и, наверное, понимающий ход мысли молодого поколения, он мог бы придумать что-то вот такое.
Вопрос в том, насколько сигнал с самого верха перейдет вот к конечным исполнителям. Увы, по нашим российским реалиям мы далеко не всегда видим, чтобы вот это понимание было и реализовывалось все в той мере, в которой было задумано. Поэтому тут, да, тут хочется только, во-первых, пожелать, чтобы оно все работало,
это
а
правда.
Во-вторых, последить, вот просто уже в эмпирическом смысле посмотреть, как оно будет проходить. Потому что если все будет ограничиваться вот этими самыми заявляемыми просмотрами кинофильмов, ну, я не знаю. Историй бывало, опять же, много и про то же самое Россотрудничество. И насколько оно работает, ну, я не знаю. Хотя, кстати, вот если говорить про спорт, мне кажется, с теми же с балканскими странами, вот российские, особенно футбольные клубы, это вот, мне кажется, делает намного больше и как-то продуктивнее, чем дипломаты. Ну, вот так вот субъективно. Просто потому, что там есть понимание, там есть единение вот какое-то никуда не переходящее. В то время как у политиков, экономистов иногда возникают какие-то вопросы.
Да, но Евгений Примаков, как мы помним, громкие заявления сделал после своего назначения и сказал, что Россотрудничество ждут большие перемены. Угу. Поэтому, ну, дадим, вероятно, какое-то время для того, чтобы он погрузился в свою работу, понял, что к чему, оценил реальные масштабы где-то плюсов, где-то минусов.
Потому что это та самая мягкая сила, на которую сейчас опираются очень многие. Но я, наверное, совсем вкратце, полминутки остается, про свое любимое успею сказать. Сегодня день рождения у моего любимого профессионального рестлера, спортсмена из Канады, который в своей области достиг максимального совершенства, максимально всего. И на его примере у нас сегодня беседа была в 10 часов. Мы, конечно, смотрели, насколько сегодня спортсмен, атлет, артист, представитель чего угодно может замыкаться в своей нише или все-таки вот делать какие-то заявления, выступать, каким-то образом влиять. И все-таки, да, невозможно сегодня остаться просто хорошим, допустим, художником, просто хорошим спортсменом. Сегодня, хочешь не хочешь, тебе придется проявить позицию по социальному, по политическому моменту или какому-то другому. Поэтому развивать и ораторские качества, и вот такие вещи презентативные, и свою харизму раскручивать, безусловно, везде нужно.
С днем рождения еще раз поздравляем Лешиного кумира.
Бретта Харта, да, 62 года.
Хорошо. Алексей Красильников, Диана Кабракова, оставайтесь с нами.